древняя ведическая традиция при передаче знаний предписывает в начале и в конце петь ом, чтобы знание было усвоено. Мы тоже попоем. Когда мы складываем руки таким образом, это называется намасте или прартхана мудра. Солнечные лунные каналы и дейпингалы замыкаются, значит, ветры могут наполнять сушумно на теле, мы входим в состояние ясности, повышенной осознанности. Если мы отпускаем свой ум и пребываем в созерцании, осознанности и самоотдаче, и зарождаем такой настрой «я желаю видеть Бога во всем», то есть этот жест намасте означает «я вижу Бога в тебе», «я приветствую Бога в тебе» или «я стараюсь видеть Бога в тебе». Так приветствуют обычно в Санатанадхарме. Панчашрадха означает пятеричные верования. Вот это пять принципов, которые верят все последователи традиции индуизма. И он звучит как мандира. Мандира означает, мандир это храм. Это храм и божества. То есть принцип мандира означает, что мы верим в то, что есть божественные существа, которые живут в своих мирах. И с ними можно вступать в контакт. Мысленный контакт, телепатически. Принцип мандира говорит, что мы не одиноки во Вселенной. Есть божественные существа, обладающие мудростью, святостью и пробуждением. С ними можно устанавливать связь. Когда мы поем призывание, делаем арати, пуджу, это и есть способ установить связь с божественными существами. Для этого есть определенные символы, это мурти, рупа, то есть иконы и статуэтки. Статуэтки – это мурти, изображение, это форма божества. И мы не устанавливаем связь со статуэтками. Статуэтка – это, можно сказать, радиотранслятор, передатчик. Мы устанавливаем связь с божествами. Божества пребывают в своих локах, в духовных измерениях. С ними можно устанавливать связь. Сейчас все понимают, что такое беспроводная связь, Wi-Fi. Таким же образом в духовной жизни существует своя беспроводная связь. Алтарь играет роль компьютера. Так же, как у человека, компьютер очень важная часть жизни, а для некоторых очень важная часть тела. Для садху алтарь очень важная часть его жизни. И человек утром просыпается, и он приходит к компьютеру проверить почту, проверить сообщения и новости. А садху, если ты истинный садху, он садится к своему алтарю, проверить связь с божествами, как там Лакшми, как там Сарасвати, как там, какие новости от Шивы, какие новости от Дататрии. И алтарь гораздо важнее. Для садху алтарь заменяет компьютер. Так же, как мы учимся работать на компьютере, становясь грамотными пользователями, также садху учится работать с алтарем. Надо стать грамотным пользователем алтаря. Потому что грамотный пользователь в компьютере может скачивать информацию, узнавать очень много и обучаться. Таким же образом через алтарь пуджакар. Садху может связываться с божественными измерениями, скачивать благословения, откровения. Это тоже полноценная работа. И по мере практики нужно стать полноценным мудрым пользователем алтаря для того, чтобы устанавливать связь с божественными существами, научившись этому своего гуру. И когда мы ставим алтарь, я говорю обычно ученикам, сделайте себе хороший алтарь, вложите в него душу, сориентируйте по сторонам света, чтобы он был на северо-востоке, согласно Васту Шастре. Не пожалейте энергии, времени и денег на его оформление, зато он будет вас благословлять всю оставшуюся жизнь, если вы будете делать практики. Даже если вы не будете делать практики, он все равно вас будет благословлять. И когда вы поставите алтарь, и вы еще не знаете, что с ним делать, не обязательно сразу брать какие-то сложные призывания, пения, мантры и их выполнять, не понимая. Вам надо просто привыкнуть сидеть рядом с алтарем. То есть алтарь должен быть оживлен, пробужден. Обычно в традиции Санатана Дхармы такое оживление делается через ритуал, называемый прана-пратиштха. Но мало кто его знает делать. Но надо, чтобы он просто был пробужден и оживлен в вашем сознании. Если вы просто поставили алтарь и просто сидите перед ним некоторое время, ничего не делайте, просто сидите. Смотрите на божеств, размышляете над ними. Уже устанавливается связь, идет позитивное влияние, благословение. Потом вам захочется положить цветочек какой-нибудь, фрукт, спеть простую мантру. Этого достаточно. Потому что если вы сразу захотите делать сложные садханы, вы их, конечно, поделаете неделю, а потом оставите. Потому что вам это надоест. Потому что садхана должна делаться с глубоким пониманием. От глубокого понимания садхана у души вырастают крылья. То есть, если вы все понимаете, глубоко вовлечены в практику, после каждого арати, пуджи, ваше сознание раскрывается, у души вырастают крылья. Вы получаете вдохновение. И этого вдохновения вам хватает на целый день, чтобы быть успешным, радостным, сияющим и мудрым, не совершая ошибок при отвлечении. Почему? Потому что через алтарь, через призывание божеств мы связываемся с божественными измерениями. И постижение смысла, связи, божеств, оно будет идти всю жизнь, потому что вы не постигнете это за год, за два. Потому что каждое божество обладает просветленным разумом, оно обладает бесконечным сознанием. Каждое божество – это вселенский метаразум, а фигурки – это просто средство настройки для них. Так же, как телефонная трубка, мы не разговариваем с телефонной трубкой, мы разговариваем с человеком, который очень далеко находится. И статуэтки божеств играют роль такой трубки для связи. А мантры, молитвы играют роль протокол общения с божественными существами. И очень важно знать текст, затем понять перевод и обладать верой и преданностью. И вот когда у вас есть вера и преданность, это все называется шаранам, прибежище. Когда вы верите в божеств, в свое избранное божество, в своего гуру, в гуру Шишья Парампару, в Бога в общем, это все называется шаранам. Прибежище, что у вас есть прибежище, то, во что вы верите, на что вы полагаетесь. Это очень важно. Человек без веры, без прибежища, это как в современным языком сказать, человек без интернета и без Wi-Fi. У него нет связи с глобальной системой Вселенной. Он себя не может даже отследить, кто он и где он во Вселенной. Его видение ограничено. И вот когда мы знаем текст, знаем перевод, и у нас есть вера и преданность, мы можем призывать божественных существ. И следующее, что важно, порождать мысленную речь, мысленное обращение. То есть относиться к божествам как к живым существам, которыми можно установить телепатический духовный контакт. там есть еще много разных нюансов. Наверное, сегодня не хватит времени все это объяснять. Но это самые такие азы, основы тантрической упасаны. Это называется дева-упасана, поклонение божества. Итак, все мы божественные души, которые живут здесь в сансаре и ищут выход из сансары. Считается, что если мы не ищем выход из сансары, если сансара нас удовлетворяет, то мы еще глубоко не осознали ее природу. По-настоящему мы становимся садху, когда мы осознаем, что сансара нас не удовлетворяет, что нам нужно искать выход из сансары. И в традиции Санатана Садхармы этот выход называется освобождение, просветление, мокша. И главная цель человеческой жизни для духовных искателей – это найти выход из сансары. Найти из нее лазейку, исходя из своего понимания кармы, своих возможностей. Достичь освобождения и просветления. Вот сейчас мы сидим здесь, сейчас 2017 год. Но если мы подумаем о будущем, пошире посмотрим, обычно спектр человеческого внимания не идет дальше года, 5 или 10. Что будет через 200 лет? Какова наша судьба? Задумывались ли мы об этом? Вот я недавно был в Киеве, я посмотрел, смотрю так, сколько молодых много, раньше так не было. Они все время танцуют, поют, ходят, чего-то, да? Живут своей жизнью, как будто мимо так тебя уже проходит жизнь. Свои совершенно новые поколения. Я так думал, почему столько молодых? Раньше столько не было. Раньше все были старше, не потом. Да нет, ничего не изменилось, просто я старше стал. Раньше все были моложе меня, старше меня, а сейчас почти много людей моложе меня. Все то же самое. Это фактор кала, времени. Мы живем во времени. И этому миру присуще непостоянство. Именно поэтому мы не удовлетворены сансарой, потому что сансаре присуще непостоянство означает любые поиски счастья в сансаре, любые поиски удовольствия, любые планы, они подвержены непостоянству. И кто-то из вас через 200 лет будет жить как божество в небесном мире, если будет выполнять садхану. Возможно, кто-то родится снова человеком. Кто-то где-то всегда будет. Потому что душа бессмертна, но душа реинкарнирует. И вот от того, где мы будем через 200 лет, в каком состоянии сознания, чем мы будем заниматься, зависит от того, как сейчас мы поймем дхарму, какие решения примем, какие ценности выработаем, какой шкале ценностей будем следовать, какому прибежищу будем следовать. И для меня всегда стоит вопрос, что рассказать людям, которые пришли на лекцию. Можно рассказать какой-то аспект дхармы, аспект философии, можно рассказать медитативную технику. Но я чувствую иногда, что я могу дать гораздо больше. Я предлагаю людям новый образ жизни, новую систему ценностей, верования. Не я, я проводник просто. Санатана дхарма, дхарма. Вера, прибежище, смысл жизни. Вот. Это гораздо больше, чем просто философия, чем медитативная техника. И вы можете знать, всегда есть возможность идти путем садху, путем саньясы, или путем карма-саньясы, когда мирские семейные садху, живя в семье, практикуют. Или жить в ашраме, жить рядом с ашрамом, практиковать в ретритах. Всегда есть возможность соприкоснуться к культуре традиции ситхов. Она есть. И для тех, кто ее ищет, она всегда открывается. Так я хотел бы прокомментировать текст Йога Васиштха. Это фундаментальный текст ведической традиции. Глава 5 называется «История о прохладе». Васиштха – это часть нашей парампары, нашей линии передачи, считается Манасапутра, умом рожденный Девапутра, сын Брахмы, рожденный из его ума.
История о прохладе. Васиштха продолжил. «О, Рама, я сейчас расскажу тебе еще одну историю, которая показывает беспрепятственный путь к просветлению. В дальнем мире жил однажды могучий король-демон Хираньякашипу. У самого Индры он отнял правление над тремя мирами. У него было много сыновей, одним из которых был знаменитый Прохлада, сияющий, как бриллиант среди ценных камней. Король-демон, у которого было все – три мира, могучая армия и прекрасные дети, много возомнил о себе. Его агрессивность и авторитарные методы правления сильно обеспокоили богов, которые взмолились Брахме о спасении от такой участи. В ответ на их молитву бог Хари принял форму могучего Нарасимхи и уничтожил короля демона. У Нарасимхи было огромное могучее тело, страшные и острые зубы и когти. Серьгами в его ушах были огненные палки. Его живот был как гора, а дыхание шевелило вершины. Волосы на его теле были подобны языкам огня, руки метали огненные стрелы. Испуганные от ужасного взгляда Нарасимхи, демоны разбежались в разные стороны, а дворец был испепелен. Прохлада, оставшийся в живых, похоронил всех своих родственников и утешал раненых. Пораженные размером разрушения, оставшиеся в живых стояли некоторое время неподвижно. Прохлада думал, кто теперь может нам помочь? Все семьи с корнем были уничтожены Хари.
Итак, крах Хираньякашипу произошел из его неумеренного эгоизма, неумеренной гордыни, властолюбия, желания властвовать, всех покорять такими нехорошими методами. И Хираньякашипу олицетворяет эго, асурическое эго и принцип эго, аханкар. Эгоизм аханкара возникает, когда мы наш внутренний инструмент, антахкарну, переоцениваем и недооцениваем его пустотность, недооцениваем важность того, что этот инструмент должен служить Богу. Таким же образом, будучи предводителем асуров, Хираньякашипу переоценил свое эго, свою аханкару. Обычно все мы идентифицируем себя, отождествляем себя с эго. И именно эго – это такой сгусток нашей кармы, с которым мы себя больше всего идентифицируем. Например, когда мы просыпаемся, у нас первая мысль какая? Надо и хочу. Надо что? Умыться, сходить в туалет, сделать асаны, пранаяму. Что? Хочу. А хочу это сделать. И вот надо и хочу занимает целый день. Это действует наше эго. Вот не было ли у вас так, что первая мысль вы проснулись, что хочет Бог, и подумали о Боге? Если вы подумали так, значит вы святой человек. Потому что святые не думают, что я хочу сегодня, что надо. Они думают так, что хочет от меня Бог. Их первая и последняя мысль при засыпании, первая при пробуждении, всегда направлена на Бога. Их эго не давлеет над ними, их эго не диктует им, потому что надо и хочу, это диктует эго. Когда мы освобождаемся от эго, мы всегда начинаем воспринимать Бога, чувствовать Бога, думать о Боге, медитировать на Бога, созерцать Бога, понимать Его волю, понимать Его откровения, знамения, жить с Ним в согласии, быть Его проводником и даже не разделять себя с Ним. Почему? Потому что эго больше не мешает. И поэтому, когда мы практикуем, очень важно зарождать такую мотивацию, о которой Кришна в Бхагавад-гите еще говорил, на благо всех живых существ. Даже когда мы практикуем, надо зарождать такую мотивацию. Я медитирую на благо всех живых существ. Я практикую на благо всех живых существ. Очень важно изменить направление ума с принесения блага себе к принесению блага другим живым существам. Это не просто, потому что мы очень долго упражнялись в принесении блага себе, даже ценой причинения проблем другим. Вот это корень эгоизма. Вот когда мы искореняем эгоизм, развернуть свой ум на принесение блага другим живым существам – это очень важно. Вот если вы так среди мирских людей совсем уж скажете, что я живу на благо всех живых существ, вас посчитают ненормальным. Жаки Геннадьевич, зачем ты живешь? На благо всех живых существ. Но если вы стремитесь к освобождению и просветлению, нет другой альтернативы, как вырабатывать такую мотивацию. Вот когда вы медитируете, возможно, через некоторое время вас охватывает то сон, тамас, лень. Если вы для себя медитируете, ваш ум ему через некоторое время надоест, он скажет, ну, можно теперь поразвлечься. Но когда вы создаете мотивацию, я медитирую, чтобы достичь просветления, но скорее, чтобы освободить других живых существ, вам уже не так-то просто прекратить медитацию из лени и пойти развлекаться. Вы думаете, да? Живых существ ведь жалко, они страдают. Если я не очищу свой ум, не достигну просветления, я не смогу им помочь. И тогда вы думаете, и развлечься хочется уму, и живых существ жалко. Потому что с каждым из нас есть группа живых существ, которые имеют кармическую связь, Арнану Бандхану, уникальную кармическую связь. И только мы им можем помочь. Никто другой до них не достучится. До них не достучится ни гуру, ни святые, ни риши. Не дойдут священные тексты. Они имеют только связь с вами, и только вас они будут слушать. Может быть, это родственная связь или иная связь. Может быть, это люди, петрисы, духи предков или голодные духи, ну, какие-нибудь существа. И таких существ очень много наберется. Их наберется целая вселенная. Потому что вы контактировали, перерождались миллиарды лет. И все эти души в ближайшем будущем, они не достигнут просветления, освобождения, не найдут Бога, кроме как через вас. То есть во всей огромной вселенной вы единственный канал. И их спасение души, освобождение от сансары зависит от того, как вы справитесь с духовным путем. Вот когда мы зарождаем мотивацию такую на благо всех живых существ, это следует понимать. Потому что согласно учению, кто-то может сказать, если согласно учению Адвайты есть только один брахман, абсолютно нет двойственности, то какая речь, зачем говорить о других живых существах? Именно поэтому мы говорим, потому что между нами и другими живыми существами нет разницы, это практическая Адвайта. Есть другая сложность, кто-то может сказать, я не могу практиковать даже для себя, даже помочь себе. Куда уж мне взваливать на себя такую ношу еще, благо другим живым существам, мне бы справиться со своей жизнью, своими задачами. Сама такая мотивация будет приносить вам силу и вдохновлять. Это не значит, что вам нужно прямо сейчас пытаться бросаться, помочь другим в их освобождении от страданий сансары. Взращивание мотивации, само такой мотивации, будет расширять ваше сознание, давать пространство более широкой осознанности. Вот такая мотивация, она присуща вообще не людям, это не человеческая мотивация. Это мотивация божественных существ. А божественные существа пребывают в самадхи, в измерении пространства, света и единства. И у них нет других намерений, кроме как помогать другим живым существам, потому что это их природа. Они не могут действовать иначе. Но Хираньякашипу, он был одержим эгоизмом. У него не было совсем такой мотивации. Поэтому он вошел в диссонанс с мирозданием, с Рита. Рита – это закон мироздания, закон Вселенной. Он начал докучать богам, и он стал раковой клеткой во Вселенной. Поэтому он был уничтожен. Одной из реинкарнаций Вишну, Нарасимха Деву. Но сын его, Прохлад, был совсем другой душой. Он был просветленный, чистой душой. И здесь описывается, как жил Прохлад после того, как Нарасим Хадев уничтожил его отца, предводителя асуров.
Боги, которые не могли поднять головы при жизни отца, теперь заняли наш мир. Мои собственные родственники поникли, остались без занятий и воодушевления, жалкие и несчастные. Демоны, которые были сильными и мощными совсем недавно, стали слабыми и скромными теперь, как ранее боги. Удивительная штука – судьба. Пугливый олень, приведенный в незнакомую деревню, боится даже звука падающего листа. Так и демоны, увидевшие мощь врага, пугаются всего. Боги забрали дерево, исполняющее желание. Как демоны ранее смотрели на поверженных богов, так теперь боги смотрят на поверженных демонов. Полубоги и другие существа, которые ранее служили при дворе, ушли в леса на горе Меру и живут там, как лесные птицы. Моя мать и другие королевы теперь воплощение горя. Увы, опахала моего отца служит Индре. Из Дахари мы в несравнимом и невыразимом несчастье. Одна мысль о нашем положении делает нас безнадежно страдающими. Прохлада продолжал думать, как снежные пики Гималаев никогда не опаляются сжигающей солнечной жарой, боги, живущие в тени Вишну, никогда не подвергаются унынию. Как маленькая обезьянка, сидящая на ветке дерева, дразнит огромную собаку на земле, боги, находясь под защитой Вишну, обижают нас, демонов. Вишну защищает и поддерживает всю Вселенную. Даже если он безоружен, никто не может устоять перед ним. Нарасимха не использовал оружия. И только он – надежда и опора для всех существ в этом мире. Поэтому всеми силами надо искать защиту у него. Другого пути нет.
Здесь описывается процесс мучительных раздумий Прохлада, как он пришел к тому, чтобы принять Вишну как свое избранное божество. В других историях говорится, что он уже был его преданным и так далее. Есть разные истории. Здесь наступает принятие прибежища, когда Прохлад принимает Вишну как принцип Бога, принцип Абсолюта. Это называется найти свое избранное божество. Также, если у вас еще нет своего избранного божества, его надо найти. Для садху, идущего по пути просветления, важно несколько моментов. Это принципиальные моменты ведической, тантрической культуры, учения Санатана Дхармы. Неважно, от какой философии вы следуете, Двайта, Вишишта Двайта, Адвайта, учение тантризма, Шайва, Шакта, Вайшнава и так далее. Какие это принципы? Это Ишта-Девата, вернее, сначала это гуру, то есть очень важно иметь связь с духовным учителем, с гуру. Потому что через гуру вы получите и Ишта-Девату, и Парампару, и Садхану, и Упаю, и метод передачи. То есть очень важно найти духовного учителя и принять позицию ученика. То есть как только есть гуру, появляется ученик. Это взаимосвязано. Если нет гуру, то нет и ученика. Это как сын и отец, они взаимосвязаны. Если нет отца, нет смысла говорить о сыне. Сына тоже нет. Без отца нет сына. Если говорят «сын», то всегда имеется в виду чей-то сын. У него всегда есть отец. Не бывает просто сын, а чей сын? Ну, чей, просто так. Нет, сразу спрашивают, а ты чей сын-то? То есть сын – это следствие, а отец – это причина. Таким же образом, когда вы становитесь садху, вам надо принять такую позицию сына, ученика. То есть ученик – это сын. И ученик всегда чей-то. Он не может быть просто так. Я ученик. А чей ты ученик? То есть у каждого ученика есть свой гуру. Это и есть принцип гуру-шишья-парамбары. Это взаимосвязано. И нахождение учителя – это для многих душ процесс сложный, потому что надо проделать большую работу, преодолеть множество сомнений, выполнить, изменить свое сердце, очистить дух. Это не так просто – найти своего гуру. Но когда вы находите своего гуру, у вас появляется вера, прибежище, то, что еще называют дух, самай. Вы сделали очень большую работу, перед вами открываются новые возможности. Например, гуру-йога. Гуру-йога есть преданность гуру, настройка на гуру-бхаву, объединение своего ума с природой ума гуру. Только за счет гуру-йоги можно практиковать и достигать освобождения и просветления. Потому что просветленный ум гуру и ум ученика не смешивается, и происходит обмен таким сознанием. Можно получать дикшу, инициацию, можно получать сатсанг, наставление и прочее. Иногда западные люди говорят, я готов изучать адвайту, готов изучить тантру, йогу, но вот эти, зачем мне эти восточные штучки, зачем все так усложнять, учитель, ученик. Там. Можно я просто буду ходить как студент, там, получать. Ну, я учусь у профессора, почему мне не учиться йоге тоже? Я отвечаю, можно, но ничего не получится. Потому что на духовном пути нам предстоит прикоснуться к божественным уровням своего сознания. Если вы учитесь у профессора, профессор – это мирской человек, вы его воспринимаете по-мирскому, и у вас нет веры в профессора, нет доверия. Вы не откроете ему сердце, а значит, и не пробьетесь к божественным контурам сознания. Но иметь гуру – это значит видеть в гуру своего божество. И видя в гуру божество, вы сможете его увидеть в себе. Речь не о том, чтобы сделать из гуру кумира. Гуру в этом не нуждается, он не настолько эгоистичная личность. А вера в том, чтобы внутри вас пробудить божество через эту связь. Это принцип гуру-йоги во всей духовной традиции Адвайта Веданты, Санатана Дхармы и Тантризма. И этот принцип очень важен. Когда появляется ученик, то он рождается как садху. Затем он получает дикшу, инициацию и идет по духовному пути. И следующий момент, который важен для садху, это иштадевата, избранное божество. Именно гуру знакомит ученика, как садху, с избранным божеством. У каждого гуру может быть свое избранное божество. Или божество Парамбары, Сампрадаи. Например, в нашей традиции избранное божество Даттатрея. Даттатрея олицетворяет себе и Брахму, и Вишну, и Шиву. Почему меня привлек Даттатрея? Потому что мне всегда нравилось все соединять, совмещать, ничего не упускать. Когда-то я думал в юности, ну вот Шива, если только Шива, то значит Вишну придется отставить, а это Вишну. Если Вишну, то Шиву придется отставить, а мне хочется и то, все вместе. Вот Даттатрея олицетворяет единство всех божеств. Брахма, Вишну, Шиву, а также их женские ипостаси – Лакшми, Сарасвати и Парвати. В принципе, любое божество, оно также олицетворяет единство. И Шива, Вишну, любое божество. Через свое божество, через избранное божество, садху способен соединяться со всеми божествами мироздания. Так же, как через своего гуру, садху способен соединяться со всеми святыми мироздания и видеть в своем гуру всех святых мирозданий. Иштадевата очень важен для нас, потому что когда мы приняли Иштадевату, вслед за этим идет медитация на избранное божество. Это называется Дева Упасана. Упасана означает поклонение. И в двойственных традициях поклонение идет так. Божество – это отдаленное такое сверхъестественное существо, великое, как господин, а я здесь рядом такой маленький и убогий, я ему поклоняюсь. Это принцип двойственности, присущий вайшнавачаре и различным традициям. Но начиная от шайвачары, недвойственным традициям чуть-чуть картина другая. Избранное божество, и мы сами имеем одну природу. Мы не отделяем себя от божества. Примерно мы говорим, я и ты – это одно, только я маленький, а ты большой. Но наша природа одинакова. То есть мы не считаем божество таким великим гостем, отдельным от нас. Мы считаем божество святым проявлением нашей собственной природы. И Адвайта Веданта говорит, что божество есть Брахман, и мы сами тоже есть Брахман. На уровне воззрения между нами нет различия. Но вот на уровне энергии, способностей и всего прочего, конечно, между нами огромное различие. И вот это единство со своим божеством и различие следует понимать через ведическую махавакхию, называемую таттва-маси, которая звучит как таттва-маси. Махавакхи – это великие изречения из Упанишад, есть четыре великие махавакхи. И разъяснение учения Адвайта Веданты и тождество Дживы и Ишвары, души и Бога, начинается с изучения махавакхи таттва-маси. Духовный учитель говорит: «Ты есть то», то есть таттва-маси. «Ты, душа, есть то, есть Бог». И ученик тогда говорит: «Как я могу быть тождественным Богу? Я маленький, Бог большой. Я ограниченный, Бог безграничный. Я ничего не понимающий, Бог всеведущий». И гуру последовательно, цитируя веды, священные тексты, делясь своим опытом, рассказывает, на каком уровне душа отлична от Бога, а на каком она с ним едина. И вот такому разъяснению посвящен другой великий текст, называется «Вивека Чудамани». И вот этот принцип очень важен, я всем рекомендую. Это основа учения Адвайты Веданты. Если вы стремитесь стать садху на пути Адвайты, вам нужно воспитать менталитет адвайтиста. И «Вивека Чудамани» — это коренной текст во многих традициях, школах Адвайты Веданты. Данный Шри Шанкарачарьи. Если вы будете в Индии, есть место рождения Шри Шанкарачарьи и крокодил Гхат, где он принял саньясу. Если вы попадете в это место, если вы хотите стать садху как саньяси или принять саньясу, если там сделаете подношение, выразите санкальпу на саньясу, на путь постижения Адвайты Веданты, это будет большое благословение. И когда ученик понимает свое тождество с Ишварой и понимает, что все дело в учении, называемом панча-коша-вивека, распознавание пяти оболочек, отличие атмана от пяти оболочек, что на уровне пяти оболочек мы никогда не тождественны Богу. На уровне тела, праны, ума, тонкого тела, ментального тела, причинного тела. А вот за ними есть чистое сознание. Вот на уровне этого чистого сознания мы тождественны Ишваре. Тогда, можно сказать, вы овладеваете воззрением, пониманием учения Адвайты Веданты. И когда йогин понял этот принцип, он получает право на практику следующей махавакхи. Эта махавакхи звучит как «Ахам Брахмасми». Считается, что эту махавакхи могут практиковать только саньяси, то есть отреченные от мира монахи, потому что очень сильная практика, которая радикально меняет сознание. Но я даю ее практикующим ученикам карма-саньяси, если они достаточно владевают вивекой. Я их благословляю практиковать, если они принимают карма-саньясу. То есть, живя как карма-саньяси, даже имея детей, если они обучены вивеке, созерцанию, выполняют садханы, они могут практиковать эту махавакхи. И вот это понимание тождество и отличие от божества, Ахам Брахмасми, оно разворачивается во взаимоотношениях, потому что вся духовная жизнь происходит в отношениях. В отношениях с гуру и со своим избранным божеством. В конечном счете мы должны найти внутри себя и избранное божество, и гуру. В конечном счете мы должны понять, что и гуру, и избранное божество – это проекции нашего сознания. Мы должны обнаружить собственного садгуру внутри и обнаружить собственную божественность. И Прохлад, он приходит к этому. Это называется принцип самообожествления в тантре. Учение тантризма – это учение, как обожествить себя самого, свой ум, свое тело, свою прану, свою речь и свое окружение. Это учение о тотальном самообожествлении. И вот философия самообожествления описана здесь в Йога-Васиштхе.
Никто не превзошел его, и только он – причина создания, существования и разрушения Вселенной. С этого момента я тоже стану поклонником Вишну, буду жить, словно бы наполненный его присутствием. Святая мантра Намо Нараяна, посвященная ему, способна благословить его почитателя, пусть она никогда не покинет моего сердца. Однако тот, кто не Вишну, не может достичь никаких благ, молясь Вишну. Надо не только молиться, но и становиться Вишну. Поэтому я есть Вишну.
Есть такое выражение «Шивам путва, шивам яджет». Ты можешь по-настоящему поклоняться Шиве, только когда ты сам станешь Шивой или сам осознаешь себя Шивой. Упасана, поклонение в духе тантры и в духе Адвайты Веданты, сопровождается осознаванием, что я сам есть мое избранное божество. Только я еще не проявил в себе это избранное божество, и мне предстоит его проявить. Когда мы настраиваемся, думаем, визуализируем себя в облике избранного божества, постепенно наш ум принимает другое направление. Иштадевата – это наш идеал, это наше будущее, то, к чему мы стремимся. Например, если вы практикуете дева-упасану, то рано или поздно вы начинаете приобретать черты своего избранного божества. Его силу, его мудрость, характер, а затем ваше тонкое тело приобретает форму вашего избранного божества. И в тантре разработаны детальные наставления и практики по преображению своего ума в тело избранного божества. И на этом пути мы должны быть полностью уверены, что наш ум – это ум Иштадеваты, что наша речь – это речь и прана мантра Иштадеваты, что наше тело – божественно, что наше тело – это тело Иштадеваты. Когда мы выполняем таким образом, это называется майя рупа йога, йога иллюзорного тела. Йога – обретение иллюзорной формы в облике божества. И через это достигается освобождение, называемое сарупья-мукти. Сарупья-мукти – это один из четырех главных освобождений, типов освобождения. Он заключается в том, чтобы иметь такую же форму, как божество. Салокья-мукти – это переродиться в том же райском измерении, где есть твое божество. А сарупья-мукти – это иметь такой же облик и такие же силы, способности, как твое избранное божество. И вот есть такое выражение, как личинка или куколка постоянно думает, чтобы стать бабочкой, и затем она превращается в бабочку. Таким же образом, о чем мы думаем, тем мы и становимся. Когда мы визуализируем себя избранным божеством, читаем его мантру, настраиваемся на его ум, постепенно мы превращаемся в избранное божество. О чем мы думаем, тем и становимся. Например, мы ограничены, а Дататрия обладает сарваджнятвой, всевидением. Не только Дататрия, а любой образ Шива, Вишну, Лакшми, Сарасвати. Мы ограничены в пребывании, например, мы локализованы в этой точке пространства. Дататрия обладает свойством вьяпакатва. Пребывать в любом участке Вселенной. Мгновенно, ежесекундно. Наша свобода ограничена. Дататрия обладает сватантрией. Он единственный суверен свободы воли. Наша сила... Влияние, что-либо делать, способности ограничены, Дататрия обладает Айшварьей Шакти, божественным всемогуществом. Наша способность знать, понимать ограничена. Кто не верит, что он ограничен, ну, попробуйте выучить дополнительный язык. Вы увидите, как это непросто. Второй язык вы знаете, иностранный. Дататрия обладает сарваджнятвой. Сарваджняна означает способность к всевидению, способность знать все. Наша самодостаточность ограничена. Мы очень несамодостаточные существа. Мы постоянно в чем-то нуждаемся, чего-то желаем. А Дататрия обладает пурнатвой, целостностью. Он ни в чем не нуждается. Он дает нуждающимся, но сам он не имеет никаких желаний. Это свойство называется пурнатва. Мы временные существа, конечные. Мы родились... И у нас есть завершение жизни. Мы изменяемся во времени, подвергаемся времени. В нашей жизни мало чего постоянного. Лет 70 назад или 80 никого здесь не было. Пустой был бы зал. Мы все были в других мирах. Через 80 лет тоже вряд ли кого-то будет. Может, кто-то ситхой станет, проживет 180 лет. Еще останется. Но мы временные существа, это не постоянство. Даттатрея обладает нитьятвой. Нитьятва – это вечность. Всем божествам присущи эти качества. Всеведение, всепроникновение, божественное всемогущество, вечность, божественная полнота и божественная свобода воли, сватантри. И когда мы медитируем на своего Иштадавата, призываем его, делаем его почитание, визуализируем, читаем мантру, мы постепенно сами преображаемся в избранное божество. В этом смысл Дева Упасаны – установление связи с избранным божеством, поклонение и преображение. И вот здесь написано, как это практиковал Прохлад. Если вы примете такой же ход мыслей, как Прохлад, вы все поймете.
Поэтому я и есть Вишну. Тот, кто известен как Прохлада, есть не что иное, как Вишну, и в этом нет двойственности. Вишну ездит на Гаруде, теперь Гаруда возит меня. В моих руках то, что обычно носит Вишну. Лакшми, его подруга, стоит рядом со мной. Все божественное великолепие Вишну стало моим. Все символы Вишну теперь мои символы. Вся Вселенная, которая то появляется, то пропадает, проявляется у меня из груди. Мой цвет теперь – это синий цвет Вишну. Я одет в желтые одежды. Кто мой враг и кто теперь против меня? Так как я теперь Вишну, любой, кто против меня, без сомнения, живет последние дни. Демоны, стоящие передо мной, не могут выдержать моего блеска. Все боги теперь восхваляют меня, потому как я есть Вишну.
И вот то, что зарождает в себе, то чувство визуализации, ход мыслей, который зарождает в себе, это называется дивья-мана, божественная гордость, или дивья-бхава, величие божества. Божественная гордость и величие божества не следует путать с человеческой эгоистичной гордостью. Это очень важный момент, перепутать их фатально для духовной жизни. Потому что величие божества, божественная гордость не имеет никакого отношения к нашему эго и к человеческой гордыне. Напротив, чем больше вы медитируете подобным образом, тем больше смирения внутри себя вы должны воспитывать. Потому что если мы ошибемся здесь, мы перенесем величие божества на свой ум или на свое эго. И вместо духовной практики, вместо выращивания в себя истинного божественного величия и преображения, и обожествления, мы будем выращивать великое эго. И тогда наступит феномен еще одного Хираньякашипу. Иногда задают вопрос: если все будут преображаться и становиться богами, то этот мир рухнет, всем на земле не хватит места. Если все так станут, как Вишну, не останется простых людей, кто будет на работу ходить? Я говорю, не беспокойтесь. Боги обладают просветленным сознанием, они не мешают друг другу, они живут каждый в своей вселенной. Если вы станете божеством, вам будет создана вселенная под вас. Мышление богов, кармическое видение, кармические видения людей – это разные вещи.
Я превзошел все двойственные чувства и сам стал Вишну. Тот, в ком сосредоточены все три мира, кто покорил все вражеские силы во Вселенной, разгоняет страхи и беспокойства других, он – это я, и я приветствую его. Васишка продолжил. Став таким образом Вишну, Прохлада подумал о том, что хорошо было бы теперь помолиться Вишну. Он подумал: здесь стоит еще один Вишну, который тоже сидит на Гаруде со всеми божественными признаками, качествами и силами. Я теперь буду ему молиться так, как полагается по традиции, но в уме. Решив так, Прохлада в уме молился Вишну, как следует по традиции. Потом он помолился ему и внешне. Закончив долгую молитву, Прохлада возрадовался. С этого времени Прохлада молился Вишну каждый день. Видя его страдания и следуя его примеру, все демоны в царстве тоже стали поклонниками Вишну. Слухи о том, что бывшие противники Вишну стали его преданными почитателями, распространялись со скоростью лесного огня. Боги на небесах изумились, как могут демоны стать почитателями Вишну. Они пошли спросить об этом Вишну.
Так, если есть пару вопросов, я отвечу, поскольку мы уже заканчиваем. Цель человеческой жизни – освободиться от неведения, от иллюзии сансары, поэтому есть путь эволюции, как из человека стать чем-то большим. И этот путь эволюции в Санатанадхарме описан так: из человека надо стать садху, духовным искателем, духовным практиком. Когда садху практикует, простой человек не может эволюционировать, но духовный практик может. Когда садху хорошо ведет садху, духовную практику, он становится просветленным, джняни, мудрецом, обретая божественную мудрость. Он постигает абсолют Бога в себе, достигает самадхи. Это и есть вершина эволюции человеческой жизни. Если джняни увеличивает свою духовную силу, он становится ситхом, совершенным. Время, пространство, элементы природы покоряются ему. Если ситх далее эволюционирует, он становится маха-ситхом, великим ситхом, проживая в небесных измерениях. После маха-ситха он становится девом, божеством, деватой. Эволюционируя дальше, он становится Махадевом, великим божеством. Это и есть для нас путь эволюции, указанный ведической традицией, святыми ведической традицией. То, как нужно идти по духовному пути в соответствии со вселенским законом. Это вселенский закон мироздания, предписанный всем людям, независимо от их религии, идеологии или культуры. И мои благословения, чтобы вы шли по этому духовному пути, достигая самадхи, освобождения, просветления.